Добрый вечер, друзья. Хочу вас мысленно провести по району, где расположено наше всемирное навещание BBC. Мы находимся в Бушхаузе, здание, строение 24-го года, солидное имперское здание на стальной раме с камнем. Напротив него гостиница Waldorf Astoria. Если идти вдоль улицы Олдвич, попадаешь на мост Ватерло, перейдя который... Темза в этом месте довольно широка. Слева и справа видишь большие такие железобетонные здания, выстроенные в 60-х годах, Национальный театр слева, а справа комплекс, где, так сказать, английский дом кино, аналогия московскому и российским всем остальным домам кино, и три больших концертных зала. И вот в двух из этих трех залов в июне будет проходить фестиваль 18, 19 и 20 июня. И в руках у меня программка. Фестиваль организует некая фирма Leo Records. Тут уже я, конечно, кокетничать не буду и скажу, что с фирмой Leo Records я знаком самым, что ни на есть, близким образом более 20 лет или около 20 лет, всю историю ее существования. Более того, Leo Records — неотъемлемая часть передачи «Сева Оборот» через Алексея Леонидова, который эту фирму ведет. И, будучи верным принципу соуп-оперы, при котором все происходящее, скажем, из участников становится общественным достоянием, мы просто не могли умолчать о предстоящем событии, тем более, что оно входит в культурную палитру города Лондона и вообще Англии. И тот вклад, который Leo Records делает, должен быть как-то отражен, и об этом вкладе должно быть рассказано самым подробным образом. Поэтому с организатором фестиваля, с его вдохновителем и пропагандистом Алексеем Леонидовым мы будем сегодня беседовать за чашкой.
Добро пожаловать.
Друзья, Позвольте. Очень приятно быть в гостях у Сева Оборота.
У себя. Да. Одну минуточку. Я хочу все-таки разъяснить, что это за фестиваль, потому что у вас только программка, а у меня брошюра с манифестом и со всякими объяснениями. И там это написано, что это за фестиваль. «Музыка для пытливых умов и страстных сердец». Вот что написано в этой брошюре.
Да, но это вообще девиз фирмы Leo Records. Это она вот уже много лет выступает.
Вы поймите, что Алексей Леонидов рос, когда книги Аркадия Гайдара читались очень широко. И тимуровское движение было в самом своем расцвете. Поэтому он, будучи, да протестуя против принципов гайдаризма, тимуризма, тем не менее их в себя впитал. И у него из-под спуда вылился вот этот лозунг «Музыка для пытливого ума и страстного сердца».
Сева, я вынужден тогда сказать, что эта фраза возникла не у меня в голове, не я ее создатель. Эта фраза позаимствована у одного очень хорошего музыкального критика в Соединенных Штатах Америки. Он когда-то писал рецензию давно-давно на первую пластинку трио Ганелина. Это было в 80-м году. Uh-huh. И вот в его рецензии была такая фраза, что «это музыка для пытливого ума и страстного сердца». И мне настолько это понравилось, что я, спросив его разрешения, взял эту фразу в виде...
Это первая пластинка «Живьем в Западной Германии», да. В Западном Берлине.
Да, совершенно верно.
Я помню эту пластинку.
У него в его рецензиях, в каждой его рецензии есть такая же фраза. И когда он дальше рецензировал пластинки Трио Ганелина, «Анкора де Капо», наш вот, второй диск, там была такая фраза: «This is the shape of jazz to come». Вот таким... Будет джаз, да. Тоже очень хотелось взять.
Ну и теперь по прошествии там 14-15 лет.
Это все свершилось, так... все пророчества сбылись, конечно, да.
И джаз действительно такой?
Да, джаз, хороший джаз действительно такой, да.
Leo Records проделала, конечно, колоссальный путь от небольшой операции в однокомнатной квартире до, скажем, фирмы средней величины, которая
выпускает... До многонациональной корпорации.
Которая выпускает энное количество пластинок в год и рассылает их в разные страны. И вот сейчас, как бы, у Leo Records следующий этап, очередная ступень. Потому что первый фестиваль, как я понимаю, удалось как-то так вот сколотить впервые в прошлом году.
Да, совершенно верно. Мы праздновали 15-летие, и он был сделан, надо сказать, на скорую руку. Мы получили два дня в этом очень престижном зале. Это самый престижный зал в Лондоне. Конечно, в Лондоне есть много хороших концертных залов. Есть Барбикан.
Royal Festival Hall и остальные два зала, которые находятся в том же здании,
да,
это, конечно, самый престижный комплекс.
Это комплекс со своей гигантской рекламой, там, где выступают. Туда вообще, я хочу сказать, что на протяжении 15 лет нам туда было не попасть. Но вот после нашего фестиваля, который был в январе прошлого года, несколько месяцев спустя вдруг мне позвонил этот художественный директор этого фестиваля и пригласил на ланч, то есть на обед.
Уже хорошо.
Да, уже что-то тут было, что-то такое тут было непонятное. Я как раз в то время в Лондоне была вот одна вокалистка, Лорин Ньютон, и я взял ее для подстраховки. Все-таки женщина всегда нужна при такой встрече, да еще такая привлекательная женщина. И художественный директор этого комплекса, сам молодой человек довольно, ему так под 40. И мы пошли на эту встречу, и вдруг он произнес такую вещь. Он сказал, что ты знаешь что? Что вот со времени вашего фестиваля в январе у нас не было такой хорошей музыки. Почему бы тебе не сделать это еще раз? Ну, и я, конечно, тут заволновался. Я говорю, так сделать, конечно, можно, а деньги же откуда? Ведь тут надо сразу поставить точки над «и» и назвать вещи своими именами. Для того, чтобы провести мероприятие в этом зале, его нельзя, это не коммерческое предприятие, в том смысле, что на нем нельзя заработать. Потому что подготовка этого события стоит таких больших денег, и реклама стоит таких огромных денег, что даже если распродать все билеты и все места, даже за большую цену, все равно очень трудно заработать на этом какие-то деньги.
Музыкантов же надо везти за границей,
совершенно верно,
размещать.
Поэтому для проведения такого мероприятия необходимы какие-то богатые спонсоры.
Вы знаете, это очень интересно. Это очень интересно, потому что по этому принципу, я боюсь, живет большинство не только музыкантов, но и театров в Англии.
Совершенно верно.
Понимаете, вот даже если они распродают все места, все равно они просят дотации от Совета по культуре и получают ее. Интересно, чем это объясняется?
Ну, это объясняется тем, что просто весь западный мир ориентирован так, что... Леонид Владимирович, на Западе есть масса больших концертных залов, где устраиваются концерты рок-музыки или там концерты поп-музыки. Там можно заработать деньги. Конечно, на стадионе Уэмбли. Можно снять стадион Уэмбли. И все равно, даже там нужны большие спонсоры.
Да. Роллинг Стоунс ездили. Совершенно. Огромный стадион, там под 100 тысяч, и все равно какие-то спонсоры есть.
Потому что... так сказать, чем больше концертный зал, тем больше вложений. Значит, зал большой, значит, нужен гигантский экран, значит, нужны какие-то огромные, какие-то осветительные установки и рампы, значит, нужно откуда-то все это везти, появляются какие-то бригады людей, которые все это собирают и составляют. Это очень важно, мне кажется, понять нашим слушателям, потому что в России... Россия все еще живет по-другому.
Ничего она уже не живет.
Мне кажется, Сева, что еще до сих пор можно провести, скажем, какое-то мероприятие и заработать немножко денег.
Нет, Алексей, уже в рок-культуре все уже схвачено.
Ну, тем более.
Звонят люди, говорят, позвони, узнаю, Depeche Mode, гастролируют или нет, и какая у них ставка. Потому что известно, что если устроить в СКК, скажем, концерт на 10 тысяч человек, в среднем по десятке долларов, там как-то продать билеты, вот обрисовывается общий бюджет порядка 100 тысяч, из которого уже можно танцевать. Гостиница, привоз аппаратуры, наем музыкантов там, и так далее, реклама и все. Но, исходя из цифр, которые есть у вас, в вашем зале, скажем, 400 человек. В общем,
в другом зале 1000
человек. Нет, в одном
человек.
360, а во втором зале у нас 1000 человек.
1000 человек. Да. Но все равно, сколько у вас ведь народу здесь получается? Порядка 20 с лишним?
Да, наш фестиваль исключительный, потому что мы даем слушателю возможность послушать три группы за один вечер. Не одну и не две, а три. Так что народу у нас очень много. Гораздо больше, чем на обычном таком музыкальном вечере.
Ну, вы когда планировали фестиваль, подходили к этому с, так сказать, научно-бухгалтерской точки зрения?
Да.
С карандашиком,
конечно,
и со счетами,
да,
сели все костяшки.
Может быть, даже и с компьютером отважусь спросить.
Да, и с компьютером. Но мы немножко забежали вперед. Угу. Я хочу вернуться к этой беседе с художественным директором этого комплекса. Я ему, значит, говорю...
Мы остановились на самом интересном
да,
месте. Откуда деньги?
Говорю, откуда деньги? Он говорит, ну, надо искать спонсоров, я тебя научу как. Ну, и он меня действительно научил как. И он мне, значит, посоветовал составить такую заявку и подать, значит, эту заявку в Arts Council, в Художественный совет Великобритании. Там есть такая группа, которая называется International Initiatives, то есть международная инициатива, и они как раз занимаются распределением общественных денег, части тех самых денег, Сева, которые идут из нашего с вашим карманом, из денег налогоплательщиков.
Ох, идут.
Да. И вот они распределяют эти деньги. Есть другая организация, которая называется Visiting Arts. То есть...
Какие-то виды искусства, которые приезжают в гости.
Да, визитеры. Это искусство визитеров,
в гостях,
так
да.
сказать. Да. И вот он меня научил составить заявку и подать в эти организации. Я ему сказал, а почему ты, откуда ты так вот знаешь, что вот нам возьмут и дадут деньги? Он говорит, знаешь, что я, говорит, член одной из комиссий. Я, говорит, буду рекомендовать. Так что это уже, в принципе, беспроигрышная лотерея. Если художественный руководитель этого комплекса, значит, говорит, что да, мы это возьмем, нам это подходит, то, конечно, деньги дадут. Другое дело.
Этот принцип везде соблюдается. Когда-то здесь открылся конкурс на повышение по службе, а я на него не подавал. Это было 10 лет назад. Меня начальник вызвал и говорит, а ты подал? Я говорю, нет. Он говорит, подай, подай.
Совершенно
верно.
Но
я его и получил, конечно.
Но дело в том, что ни одна из организаций, ни одна организация не даст столько денег, сколько ты просишь. И вот тут-то в этом и находится... В этом состоит главное искусство, главное умение составить заявку так и предвидеть, сколько же денег ты получишь.
То есть с запросом по-русски говорят.
Совершенно верно, да. И с ним у меня был простой разговор. Вот я ему представил, так сказать, бюджет. И я ему говорю, что мы вот хотим просить там 25 тысяч. Он говорит... Как в этом анекдоте? Нет, говорит, нет. Знаешь что? Говорит, проси 17. Проси 17, получишь 10.
А общий бюджет фестиваля по подсчету?
Общий бюджет фестиваля в общей сложности это, наверное, около 50 тысяч фунтов.
Ну.
Вот. И действительно, мы подали заявку в эту организацию, попросили 17, получили 10, и вот так вот мы пошли. Но в Англии есть еще один очень важный момент. В Англии есть много организаций, которые дают деньги, но они... Они любят давать деньги только тогда, когда кто-то еще уже точно дал. Uh-huh. Вот если у вас есть организация, которая дает, если вы подаете во вторую и говорите, эти нам дали, и подаете в третью и говорите, а вот эти нам дали столько, 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 и подаете еще в четвертую, то получается, что с миру по нитке можно собрать большую сумму. Другое дело, что это, конечно, огромная работа. На это уходит масса времени. Нужно сидеть, Леонид Владимирович, у компьютера, профессионально, квалифицированно составлять эти заявки и представлять полный бюджет. Сколько стоят проездные билеты, сколько стоит гостиница, сколько можно будет собрать кассовых сборов и так далее. Я спросил у художественного руководителя, ну хорошо, я сказал, ладно, вот мы получили денег, половину из того, что нам нужно. И бюджет рассчитан на 50 человек, на 50% зрителей. А что, если придет меньше? Что будет? Что значит, мы вылетим в трубу? Он говорит, знаешь что, я тебя прикрою. Я эту недостачу, я тебя компенсирую. Значит, вот,
я думаю, что вот на первой стадии, на стадии пытливого ума, мы находимся еще не страстного сердца, а пытливого ума, мне кажется, надо проиграть первый кусок из предстоящего фестиваля.
Да, надо сказать, что мы музыку выбрали сегодня чтобы показать, ну, насколько это возможно, весь размах стилей, жанров и музыкантов, которые будут сегодня выступать.
Музыканты будут те, которые так или иначе завязаны на Лио Рекордс, которые выпускали пластинки на фирме.
Значит, вот первый музыкальный отрывок – это музыка венгерского композитора и музыканта Тибора Шемца, который многие месяцы проводит в студии. И он играет сам на всех инструментах, он там пользуется этой мощной аппаратурой, но он будет у нас в Лондоне демонстрировать свое произведение, которое называется «Трактатус». Это произведение, оно навеяно философией или книгой австрийского философа Витгенштейна под тем же названием. И Тибор Шемц задумал создать музыкальное произведение, которое бы отразило философскую суть вот этого произведения. Ну, давайте послушаем немножко, что получилось.
My way becomes a picture for me of what I'm thinking about at the time.
Как говорится, Витгенштейна не читал, но теперь придется сходить в библиотеку.
Потому что вот этот самый речитатив, который постоянно идет на фоне этой музыки, он идет на многих языках. И вот эти многие языки, многие люди по-японски, по-венгерски, по-словацки, по-русски, по-английски читают эти самые философские постулаты Витгенштейна некоторые.
Тут по стилю, так сказать, происходит уже смыкание, слияние, потому что в роке, в авангардных ее областях такой музыки уже тоже довольно много.
Конечно, много. И все-таки Тибору Шемцу удалось создать нечто уникальное. Все критики отмечают, что это работа, которая стоит особняком, что прецедента ей нету.
Студийным музыкантам, которые записывают все партии по отдельности, трудно воспроизводить это на концерте. Что он будет делать?
Да, он будет под ленту. Да. Тут особый вопрос. Значит, как вы знаете, Сева, перед таким концертом, еще когда имеешь дело с такой гигантской бюрократией, как Королевский этот самый фестивальный зал, нужно заранее представить список оборудования, инструментов, которые тебе нужны. Mm-hmm. Да? Ну вот, в частности, Тибор Шемца, ему нужен магнитофон DAT, mm-hmm. это самый современный магнитофон с дистанционным управлением. Ему нужен компакт-диск плеер, mm-hmm. как это называется по-русски?
Плеер, ну, как и говорят.
Плеер, да.
Говорят,
да. Компакт-диск. Тоже с дистанционным player, управлением. Да. Значит, сам он будет играть на флейте, сам он будет использовать свой голос. Но это требования, я бы сказал, очень умеренные. Вот я сегодня получил факс о трех страницах от Антони Бракстона. Ну, Бракстон признанный гений, так сказать, совершенно безумный человек, который вот преподнес особый сюрприз. Сегодня я прочитал факс, сел и, наверное, полчаса был в оцепенении. Значит, во-первых, все сроки для представления этих документов уже давно прошли, уже все.
Уже фестиваль на носу.
Ну, конечно, фестиваль на носу. И, значит, что же он хочет? Что Антони Браксон хочет для своего выступления?
Двух павлинов.
Нет, вот он составил, он специально написал произведение, в котором он будет играть на саксофонах, а Лорин Ньютон, вокалистка, будет, значит, исполнять вокальную партию. Значит, что ему нужно? Ему нужен большой экран и видеопроектор. Значит, с собой он везет какую-то видеоленту. Ему нужен тот же самый магнитофон DAT, на котором будет что-то предзаписано. Значит, помимо этого, ему нужно Wheel of Fortune. Это колесо фортуны. Значит, колесо фортуны предполагается, что это вот гигантское колесо, оно будет на сцене. И он или кто-то еще будет его, значит, вращать. И там какой-то попугай будет, значит, вытаскивать номера композиции, которые он будет исполнять. Так? Значит, там должен быть на сцене такой прибор, который я могу только описать, потому что я не знаю его названия. Вот когда идешь на аттракционы, на которых меряются силой, да? И там такая есть молоток и колотушка.
Да,
ударяешь этой самой колотушкой, другой конец что-то подпрыгивает и ударяет в такой в гонг звонок.
Да.
Значит, вот ему нужен такой звонок. Значит, Лорин Ньютон должна иметь на поясе, она должна иметь такой фонарь, но не простой фонарь, а флешлайт, такой мерцающий, сверкающий фонарь, в котором бы менялись цвета. Значит, ей нужен еще свисток.
Полицейский
свисток. И, в общем, там чего там только нет. Три страницы. Антони Браксон будет играть на всех саксофонах, на каких только можно играть. Может быть, он даже привезет свой знаменитый баритон-саксофон, которых существует в мире всего два. То есть баритонов, да, баритонов саксофонов много, но вот таких саксофонов, да, саксофон в два раза выше его роста.
Но это уже бас.
Да, бас-саксофон. Их существует два, и, значит, он устанавливается так, что его носить нельзя. Чтобы на нем играть, к нему нужно подойти, значит, и начать на нем играть, а потом отойти от него. Его нельзя перенести с одного места на другой. Так что, вот...
Ну, что из этого списка?
Да, и самое главное, что он хочет средневековые костюмы.
Ага.
Вот в довершение ко всему ему нужны средневековые костюмы. Так что это будет очень пикантно. Он же черный, он негр.
Ага.
Значит, он будет в костюме, я не знаю, если мы, конечно, все это достанем.
Ну да, вы знаете, Алексей, в средневековых костюмах есть особая часть, которая называется гульфиком. Эти гульфики, они как бы отдельно, поэтому размер я бы запросил все-таки факсом.
Размер гульфика.
Ну, конечно, потому что если будет малый, нехорошо, да. А если большой, тоже некрасиво. Все должно увязываться совершенно.
Ну что ж, я уже, кажется, где-то на середине вашего рассказа окончательно перестал вам завидовать,
но...
Алексей.
Нет, завидовать не нужно, Леонид Владимирович, потому что завидовать нечему, конечно.
Но
работа...
Мы начали разговаривать о сборе средств. То есть Совет по делам искусств выдал какие-то первые 10 тысяч?
Да, при помощи которых можно было обратиться во вторую организацию, визит.
Потому что я помню разговоры с вами в столовой, когда первые 10 тысяч были найдены, и вставал вопрос, куда же идти дальше.
Совершенно верно. И мы пошли во вторую организацию, в третью. Третья организация дала нам немного, 500 фунтов, но это всегда помогает.
Сам был факт.
Да.
А эти visiting arts, гостящие...
Visiting arts – это особая организация, которая занимается только музыкантами или артистами-визитерами.
Так они все у вас почти визитеры.
Да, они визитеры, но... При всем при этом, Visiting Arts никогда не даст деньги на американских музыкантов. То есть считается, что американская музыка настолько прочно стоит на ногах, что ей не нужна никакая помощь. Если вы хотите привести человека из Гонконга, не знаю, из Таиланда, шпагоглотателя или там укротителя змей или чего-то такого, человека с тремя глазами,
то
тогда вам они, значит, дадут деньги. И Visiting Arts впервые меня приняли совершенно роскошно, и там произошла, я немножко отвлекусь, я должен это рассказать, там произошла совершенно невероятная сцена. И я чуть не плакал, и человек, которого я там увидел, тоже чуть не плакал. Короче говоря, когда-то, очень-очень давно, когда из Советского Союза нужно было контрабандой вывозить ленты советских музыкантов, да, которые мы издавали.
В самом начале 80-х.
Да, в самом начале 80-х. Это было дело очень опасное, было дело серьезное. То одна женщина, Фелисити Кейв, она мне помогла, англичанка. Она пошла в организацию Британского совета в Москве и попросила начальника этой организации, значит, вот сказала, что тут музыка очень важная, ценная, полезная. Он помог переправить эти ленты дипломатической почтой. И таким образом мы ленты эти здесь получили.
И выпустили пластинку.
И выпустили пластинку. Я никогда не знал, как зовут этого человека. Единственное, что она попросила, что было бы приятно на конверте пластинки поблагодарить этого человека и его инициалы T.S.
T.S.
Да, и на конверте я написал, значит, особая благодарность T.S. И на этом дело кончилось. Шли года и так далее. Вот я пришел первый раз в эту самую визитинац. В эту организацию, да? Mm-hmm. И женщина, которая меня принимала, да, вдруг к нам подходит мужчина, она нас знакомит, она говорит, вот, значит, человек из Leo Records, и он так смотрит и смотрит на меня, и говорит, что мы, по-моему, с вами никогда не встречались. Я говорю, вы знаете, как будто бы нет, я вот в лицо вас не знаю, хотя у меня очень хорошая память на лица. Я говорю, а вот, может быть, вы скажете, как вас зовут? А он говорит, вот, я... Терри Сандел, T.S. И я остолбенел, я говорю, не может быть, неужели это вы? И мы, конечно, обнялись, стали хлопать друг другу по плечу, я понял, что деньги нам дадут.
Тут мы, Алексей, в нашем рассказе подошли ко второй части вашего лозунга, а именно к страстному сердцу. И вот это вот страстное сердце проиллюстрируем следующим музыкальным куском, который будет чем?
Ну, насчет страстного сердца не знаю. У нас на очереди вот такой саксофонист, который называется, которого зовут Джо Манери. Страсти, может быть, там и не очень много, но это, опять-таки, совершенно оригинальный музыкант, которого мы откопали в прошлом году, ему 68 лет. Это его первый компактный диск. Сейчас он гремит.
Всю жизнь занимался, но...
Да, он всю
из
жизнь
какой
занимался...
страны?
Он американец, еврейских кровей. Он всю жизнь играл на каких-то арабских свадьбах, на греческих, на каких-то там свадьбах. Но с середины 70-х годов он работает профессором музыки в консерватории Новая Англия в Соединенных Штатах. Так или иначе, после выпуска этого первого диска люди начали писать о том, что вот Джо Манери, он, значит, заставляет нас пересмотреть всю историю джаза. Оказывается, Джо Манери играет так, как он играл уже 50 лет. Значит, он играл эту музыку и играл так, как он играет, до того, как у нее было название. Он намного предвосхитил Арнета Колмана и Джона Колтрейна, и весь этот фри-джаз, которому уже, там, не знаю, 30 лет. И сейчас мы становимся свидетелем такой победоносной поступи Джо. Мы с ним выпустили второй компактный диск. Тут же у нас его украли фирма гигантская ECM. Самого Джо Манери. Выпустила с ним пластинку. Вот у него сейчас на нашем фестивале начинаются его вторые европейские гастроли. Значит, чем он знаменит? Вот, Сева, вы как музыкант, у нас есть 12-tone system. Как это перевести?
Хроматическая гамма.
Хроматическая гамма, 12-tone.
Да? А вот у Джо Манери хроматическая гамма, его гамма, 72. Состоит из 72 частей.
Тонов.
Но они там уже не тона.
Ну, там играют полутона, четвертона и так далее. То есть я хочу сказать, так как он, не играет никто. Конечно, слушать его музыку неподготовленному слушателю очень трудно. В нее нужно проникнуть. Но уже единожды туда проникнув, там начинаешь сразу замечать все это, все волшебство, всю прелесть, всю красоту.
Его в Индии приняли бы быстрее, потому что они там четверть.
Ну, наверное, везде. Сейчас он такой экзотический человек, но сейчас ему уже почти 70 человек, 70, профессор, да. И он, у него второе рождение или третье.
Алексей, вы меня извините, но как-то Баха и Бетховена можно слушать без предисловий.
Может быть, и Джо Манери.
История с Джо Манери напоминает мне старый анекдот, когда на том свете Господь распределил всех по уму. И на первом месте был, скажем, Спиноза, на втором, скажем, Наполеон, а на третьем был Сапожник из Хацапетовки, который был третьим абсолютно умным человеком на свете, но этого просто никто не знал. Знали, Алексей, я вот на свой слух насчитал только 69 четверти.
Так всего, еще бы одну минуту, и все 72 возникли.
Мы сделаем небольшой перерыв в наших фестивальных беседах, потому что есть юбилейные и памятные даты, о которых нам напомнит, как всегда, Леонид Владимирович.
Ага. А что же Алексей Леонидов? Если он гость... Так ему уж и работать не надо.
Он отработает, дайте человеку вздохнуть.
Ну, ладно. 12 июня 1606 года, 390 лет назад, за 65 лет до Разина и за 167 лет до Пугачева началось на юге России первое крестьянское восстание под водительством Ивана Исаевича Болотникова. В числе повстанцев были холопы, как их тогда называли, посадские люди, то есть жители небольших провинциальных городов, стрельцы, казаки и, что особенно удивительно, даже дворяне, составлявшие, правда, отдельные отряды. Болотников, о котором известно очень мало, нет даже даты рождения, а сохранились лишь сведения, что какое-то время он провел в турецком рабстве. Болотников был, очевидно, очень талантливым вожаком. Его разношерстное войско наголову разбило царские войска под Кромами и под Ельцом, с боями форсировало реки Угру и Лопасню и в октябре 1606 года осадило Москву. Но 2 декабря под деревней Котлы, это небось нынешние Нижние Котлы в Москве, хотя точно не знаю, повстанцы потерпели поражение, говорили, что в связи с изменой дворян их удалось разбить. Дворяне, так сказать, переметнулись. И они отошли к Калуге. На следующий год опять началось наступление повстанцев Болотникова, на сей раз под Тулой. 4 месяца длилась осада Тулы. Но, в конце концов, царские войска взяли верх. Восстание подавили, а Ивана Болотникова сослали в Каргополь, где в октябре 1607 года ему выкололи глаза и потом утопили. 9 июня 1781 года, 215 лет назад, в крохотном городке Уайлем в Нортумберленде родился гениальный механик-самоучка Джордж Стивенсон, правильнее произносить Стивенсон, создатель первой в мире железной дороги между Стоктоном и Дарлингтоном, а затем между Ливерпулем и Манчестером. До 20-летнего возраста он был неграмотен, но отлично справлялся с водооткачивающей паровой машиной Ньюкомена на шахте в Ньюкасле. Потом пошел в вечернюю школу, научился читать и писать и стал зарабатывать на жизнь ремонтом обуви, починкой часов и даже раскроем одежды для жен шахтеров. В 1813 году Стивенсон увидел паровой котел на колесах, машину Блинкинсопа для откатки угля, С тех пор он ничего другого в жизни не делал, кроме постройки локомотивов. Его первый паровоз назывался «Блюхер» и тоже отвозил уголь от шахт. Но уже следующий по имени «Актив», переименованный в «Локомоушен», тянул из Стоктона в Дарлингтон поезд с 450 пассажирами со скоростью в 24 км в час. А в 1830 году открылась линия между Ливерпулем и Манчестером, где курсировали 8 локомотивов «Ракета», развивавшие скорость до 58 км в час. После этого железные дороги начал строить весь мир. 13 июня 1831 года, 165 лет назад, родился великий шотландский ученый Джеймс Кларк Максвелл, ставший одним из родоначальников современной физики. Его 4 уравнения, связывающие электричество и магнетизм, остаются и сегодня теоретической основой в этой области. 14 июня 1911 года, 85 лет назад, началось исполнение Столыпинской реформы землевладения в России. Крестьяне получили право выходить из сельской общины на хутора и отруба, становиться самостоятельными земледельцами, как сказали бы сегодня, фермерами. В том же 1911 году Столыпина убил террорист Багров, 3 года спустя грянула война, и реформа не принесла ожидавшихся ее авторам результатов. Но она была настоящим прозрением и могла бы вывести Россию, где промышленность в те же годы развивалась стремительным темпом, в число самых развитых стран мира. Увы, последующие события повернули Россию на иной путь, о котором вы знаете не хуже меня. 10 июня 1956 года, 40 лет назад, было опубликовано постановление Совета министров СССР об отмене платы за обучение в старших классах средних школ и средних специальных учебных заведениях. Сейчас уже мало кто помнит, что в 1940 году Сталин ввел плату за обучение в 8-10 классах и в техникумах, а также вузах, чтобы отвадить бедные слои народа от излишней тяги к учению, а послать на заводы к станкам. Только через 3 года после его смерти и после разоблачения Сталина на 20-м съезде собрались это постыдное решение отменить. И последняя дата, о которой сегодня не лишне напомнить. 12 июня 1991 года, 5 лет назад, в России состоялись первые президентские выборы. Состязались 6 кандидатов. Победил Борис Николаевич Ельцин, набрав 57,5% голосов. Следующий за ним кандидат Николай Иванович Рыжков получил 16,85%.
Спасибо, Леонид Владимирович. Алексей, мне неудобно вас напрягать.
Вы... Нет, что вы
все? В течение всего часа. Вы сегодня в двух ролях, и гость, и работник.
Как говорят англичане, когда говорят англичане, наденьте другую шляпу.
Да.
На этой неделе заканчивается выставка картин датского мастера Йоханнеса Вермеера в Гааге, которую любители искусства вспоминают с большой ностальгией. Однако в той же Голландии одновременно проходят еще 2 выставки так называемых картин Вермеера, и эти выставки повествуют о странной истории, которую я сейчас намерен рассказать. В 1932 году мир искусства был удивлен и взволнован открытием картины Вермеера «Господин и дама Успенета». На протяжении последующих 15 лет были найдены еще 5 работ этого голландского мастера 17 века.
Неподражаемого мастера, кстати, одно из самых лучших.
Музеи, магнаты и коллекционеры бросились скупать его картины, и одна из картин была даже куплена Германом Герингом, фашистским маршалом. После войны эксцентричный голландский торговец картинами и художник Хан ван Мегерен был обвинен в предательстве за то, что он продал эту ценную картину фашистскому маршалу. Однако на суде обвиняемый, выступавший в свою защиту, сказал, что его нельзя обвинить в предательстве, потому что эта картина вовсе не принадлежит кисти Вермеера, так же, как и другие 5 якобы вновь найденных работ. Обвиняемый утверждал, что его нельзя обвинять в сотрудничестве с врагом и разбазаривании художественного наследия Голландии. Естественно, никто ему не поверил. Тогда он тут же на суде предложил нарисовать картину, которая ничем не будет отличаться от подлинника Вермеера. После того, как эта картина была нарисована под надзором судей, искусствоведы поняли, что произошло страшное надувательство. Но голландский суд никогда не отличался чувством юмора. И как только Хан ван Мегерен доказал свою невиновность, он тут же снова попал на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве. Его приговорили к 1 году лишения свободы в 1947 году. Однако Хан ван Мегерен перехитрил всех и умер 2 недели спустя от инфаркта, не отсидев в тюрьме ни одного дня. Он умер в возрасте 58 лет. Итак, выставка картин Вермеера в Гааге заканчивается, но 2 музея в Голландии, Кюнстхаль в Роттердаме и музей Бредиуса в Гааге, открыли конкурирующие выставки, посвященные работам покойного Хана ван Мегерена. Хан ван Мегерен родился в 1889 году. Он стал портретистом, но не отличался большим талантом. Его работы подвергались суровой критике и насмешкам, и он, озлобившись на весь мир, решил взять реванш. Он начал писать на оригинальных полотнах 17 века, используя краски и цвета, которые использовал Вермеер. Мегерен смешивал эти краски с канифолью, которая не поддавалась воздействию алкоголя. В те времена алкоголь был единственным средством определения подлинности картин. После этого он помещал свои картины в нагретую печь, чтобы на них появились трещины, придающие картине ощущение возраста.
Крокелюры.
Совершенно крокелюры. Верно. Один из самых авторитетных специалистов по картинам Вермеера как-то сказал, что если бы Вермеер прожил еще несколько лет, то он оставил бы нам в наследие картины, созданные на основе библейских сюжетов. Именно за это высказывание и ухватился Мегерен, нарисовавший несколько библейских сюжетов, выдав их за подлинники работ Вермеера. Итак, позвольте подытожить. Одновременно с выставкой подлинных картин в Голландии проходят 2 выставки картин-подделок. И поддельные картины оказываются почти такими же ценными и популярными, как оригинальные работы. Они уже тоже стали коллекционными.
Да, коллекционными, но сравнивать их по стоимости с Вермеером нельзя. Вермеер, кажется, сейчас самый вообще дорогой художник в мире.
Совершенно верно. Но они все-таки стоят приличные деньги.
Потому что Вермееров очень мало.
Да. Многие из поддельных работ стоят по 50 тысяч фунтов, по 60, по 70 тысяч.
Я хотел бы обратиться к нашим слушателям, к тем из них, кому посчастливится попасть в город Амстердам, чтобы они зашли в Рикс-музеум в Амстердаме. Там есть комната Вермеера, из нее невозможно выйти, там несколько всего картин, но каждая из них абсолютный шедевр. А в Дрезденской галерее, конечно, эту картину видели в России, есть знаменитая картина Вермеера «У сводни».
Я просто хочу сказать, что оригинал где-то в районах там 20 миллионов, 25 до 40, а вот лучшие картины как бы курсируют по таким ценам. Так что 50-100 тысяч для подделки.
Да, это нормально, хорошая подделка. Да.
Это как в анекдоте, когда 2 археологических экспедиции соревновались, и одна нашла череп и сказала, что это череп Александра Македонского, а другая нашла маленький и сказала, что череп Александра Македонского
в детстве. Да.
Я думаю, что, Алексей, в нашей беседе надо сделать музыкальный перерыв, после чего мы уже добьем фестиваль в его последней приготовительной стадии.
Хорошо, вот у нас на очереди группа из Шотландии, которая называется Green Room, зеленая комната. Эта группа, 3 музыканта, играют на огромном количестве инструментов, и они такие рисуют такие звуковые ландшафты. Про их музыку говорят, что они пишут музыку для фильмов, которые еще не были созданы. Thank you.
У меня сразу появилось два проекта, как назвать фильмы под эту музыку. Первый – это расчет светопроемов окон в условиях ясного дня. А второй – функция желчного пузыря в ранней стадии желтухи.
А вот, Сева, что такое B-movie? Как это объяснить по-русски?
Это фильмы с малым бюджетом, которые идут на...
Вот музыка, которую они...
Да, это такие для клубов. Для клубов, да, по которым идут по клубам. Короче, Алексей, мы, так сказать, на финансах зациклились. Удалось вам, в конце концов, собрать исходную сумму?
Нет, исходную сумму, конечно, не удалось собрать. Весь расчет на то, что к нам во что бы то ни стало должно прийти 70% зрителей. Вместимости зала. Иначе нам будет
Кроме
плохо.
Того, вы положили на это большую часть года работы.
Ну, потому трудно что, так определить, но очень много времени.
Но да. вы-то, потому конечно. Что работаете же не на зарплате, этот фестиваль организовывается.
Сева, не забудьте, у меня есть помощница, очень способная, энергичная, молодая девушка, сообразительная, которая вот...
Весь год занималась рекламой.
Да, полгода, будем говорить так. Да.
Продвижением этого фестиваля. И что вы собираетесь? Ну, во-первых, он после того, как пройдет, кто-то его будет записывать.
Его записывает BBC, Radio 3 и сделает об этом большую передачу.
А что-то я не вижу афиш вот на стене.
Афиш у нас нет, а зачем?
Почему?
Это же не поп-музыка, не рок-музыка.
Потому так, что в эти...
Откуда люди узнают?
А в эти залы своя публика ходит регулярно.
Ну, вот в связи с этим, откуда люди узнают, это главная проблема. Эту проблему приходится решать
Расскажите.
Каждому человеку, который устраивается. У нас произошел большой казус. В Лондоне есть журнал, который называется Wire. Это популярный журнал, сравнительно популярный, издающийся тиражом в 15 тысяч экземпляров, который, в общем, занимается... приблизительно нашей музыкой.
Новая музыка.
Да, новой музыкой он занимается. Это очень широкий жанр. Но этот журнал уделяет часть своих страниц именно вот нашей музыке. И у нас, как вы видите, на программах везде у нас написано, у нас есть тут значок журнал Wire, что он один из спонсоров. Значит, журнал Wire должен был сделать нам такую вещь. Мы им предоставили эти самые листовки фестиваля, и они должны были вложить эти листовки в каждый номер журнала подписчикам. Листовки вкладываются, после этого журнал запаривается в целлофан и рассылается подписчикам. Это значит одно. И второе, они должны были дать нам большую статью о фестивале и о некоторых участниках фестиваля. В частности, героем этой статьи должен был быть Джо Манери. Редакция журнала «Вая» сама этого хотела. Взяли у нас номера телефонов и факсов Джо Манери, чтобы с ним можно было связаться, взять интервью по телефону и так далее. Выходит июньский номер журнала. Значит, во-первых, начинается... Журнал «Вая» приходит к нам домой. Я дрожащими руками его открываю. Листовки нет. Начинаю искать
статью.
Статьи нет. Значит, я... тут же покрываясь холодным потом. Ну, что же делать? Наша главная убойная сила. Читатель журнала оказывается неоповещенным об этом. То есть история, конечно, скандальная. Mm-hmm. Как быть? Что делать? Mm-hmm. Ну и, конечно, мы начинаем сразу изыскивать всякие другие средства. Одним из наиболее действенных средств это найти концерты примерно такой же музыки. Так? Идти либо к началу концерта, либо к концу, и уходящей публике или приходящей на концерт, каждый раздавать эту самую листовку. Вот чем мы и занимались, и я, надо сказать, очень полюбил эту работу. И я очень люблю общаться с народом, который идет на концерт, и раздавать эти листовки. И мы занимались вместе с моей помощницей этим самым делом. Но не знаю, удалось ли нам охватить всех любителей музыки или не удалось. Мы еще продолжим. У нас еще есть 9 дней до начала фестиваля.
У вас, Алексей, никаких комплексов не возникает? Потому что я вот с народом так массово общаться не могу.
Нет,
наоборот. Мне так и кажется, что говорят, мол, пошел...
Все, наоборот. Мне очень нравится это. И, как выясняется, для каждого есть слово. Я это очень люблю. Шутки, собирается толпа. Вступает. Ах, вы Лио? Вы и есть Лио? Ах, вот оно что!
Ага. Так что у них происходит... происходит совмещение лица с именем.
Конечно, да.
То есть это такие люди, которые все-таки знают о Leo Records, потому что у них конечно, есть эти пластинки, да, и так далее.
Рано или поздно вот это вот замыкание там происходит какое-то.
Но все же для того, чтобы заполнить два зала три дня подряд,
да, это...
не лучше ли было бы опубликовать афиши? Ведь афиши же не стоят таких бешеных денег.
Дело в том, что эта реклама должна быть направленная. Я как понимаю из рассказа Алексея, публика на его концерты придет особая.
Конечно.
С улицы людей
ведь
нет
нам
смысла
нужна,
созывать.
Нам, мы могли бы, и мы, конечно, обратимся. Мы пойдем, скажем, через три дня мы пойдем во все в самые большие гостиницы и отели. И оставим там. Ведь Лондон полон туристов, все они ищут каких-то там зрелищ, или они хотят что-то посмотреть. И если там у них на Ивиту или там на Кэтс билетов нету, то они, может быть, посмотрят, а, вот тут вот, давай пойдем.
А в журнале Time Out будете рекламироваться?
Да, нам обещали, конечно.
Time Out в ту неделю как раз, потому что он большим тиражом расходится.
Так что, но именно такая публика, в принципе, она может спасти нас от банкротства, но, в принципе, она нам не нужна, потому что маловероятно, что мы завербуем из этого числа посетителей страстных поклонников этой музыки.
Они же привыкли, что в гамме 12 нот полутонов.
И все,
а тот человек начинает
72.
Да,
да, пошли они эти ноты, и все. Так что самое главное — это найти тех самых людей, которые любят эту музыку. И
я желаю вам найти этих людей. Напоследок я все-таки хочу вас спросить. Почему мы так упорно молчим на протяжении всей передачи об участниках фестиваля, который называется «Московский оркестр композиторов»?
Леонид Владимирович, потому что для того, чтобы открыть эту страницу, нужен еще будет один севооборот. Это особая эпопея.
Ну, вы сожмите ее до трех минут и расскажите.
Значит, оркестр московских композиторов, 14 человек, с солисткой, с Инхоном Челак, которая недавно была у нас на севообороте. Это особая статья, потому что, когда я произнес, когда я был в организации «Визите нации», произнес слова оркестра московских композиторов, они за это ухватились, как за палочку-выручалку.
Ну, естественно.
На Россию мы деньги дадим.
Ну, естественно.
Но у нас есть всего 5000. Ну, что такое 5000
на
такой оркестр? Да, это же вообще
на такой большой страну.
Вот. Ну, и мы начали разговаривать. Один их приезд стоит, там, не знаю, 4 тысячи. Плюс их нужно где-то разместить. Плюс им нужно заплатить. Это же все-таки очень большие музыканты играют в этом оркестре. И, ну, в общем, есть 5 тысяч. В результате мы пошли на целый ряд компромиссов. Они дали деньги на венгра Тибора Шемца, немножко с запасом. Они дали деньги еще на выступление группы Владимира Резицкого на отдельное. И, в общем, насобирали 9 тысяч, которых тоже не хватает. Но и мы решили, благо руководитель этого оркестра живет в Лондоне, Владимир Миллер, мы решили разместить их в английских семьях. Uh-huh. Это, конечно, особая статья, особая работа. Все они едут сюда из разных мест, их нужно встречать. В этом оркестре два человека едут из Германии, один человек едет из Австрии, три человека едут из Литвы, Владимир Тарасов едет на машине из Штутгарта, он, значит, гонит своим
машину. И вы их по английским семьям на постой.
Да, совершенно.
Простите,
верно.
А из Москвы кто-нибудь едет?
Нет, есть, да, есть несколько человек и гости. Этот оркестр везет своих гостей, там 6 человек, все они из Москвы. И, конечно, с этим оркестром у нас большое количество казусов. Ведь вы знаете, для того, чтобы приехать в Англию, необходимо разрешение на работу.
Но это уже тема следующего.
Да,
севооборота. Знаете, Алексей, я подытожу весь наш почти часовой разговор двумя словами. Вашей работы мне не нужно, Алексей. До встречи на будущей неделе.